Александр Беляев. Амба. Глава первая. Званый ужин. Помню, в детстве у меня возникли серьезные разногласия с моим другом Колей Бибикиным, которые едва не повлекли к разрыву нашей двухлетней дружбы. Он убеждал меня бежать в Америку, чтобы сражаться с индейцами. Я же ни о чем не хотел слышать, кроме Абиссинии. Во-первых, не Абиссиния, а Абиссиния, поправил меня Коля. Во-вторых, пишется и Абиссиния, и Абиссиния. Но я считаю, правильнее писать и произносить Абиссиния, так как это слово происходит от местного старинного названия страны Хабиш, возразил я с эрудицией настоящего ученого. Я прочитал тоненькую книжечку об этой далекой стране и был очарован. Но почему ты выбрал именно Абиссинию? Не унимался Коля. «Потому Абиссинию», — отвечал я, — «что, во-первых, амба...» «Ты знаешь, что такое амба?» Он кивнул головой. «Отец говорил, амба — это если в лото или лотерее выходит сразу два выигрыша». Я презрительно посмеялся и пояснил. «Амба — это высокое горное плато в Абиссинии с такими обрывистыми краями, что жители лазят на свою амбу по лестницам, а скот поднимают на веревках. Понимаешь, как интересно? Выбрать хорошенькую амбу, недоступную человеку, забраться на нее и жить, как на воздушном острове. Или, может, занять две амбы и через глубокий каньон перекинуть веревочную лестницу и ходить друг к другу в гости. Ветер будет дуть в ущелье, а лестница качаться из стороны в сторону вот так, туда-сюда, туда-сюда. А индейцы? Спросил Коля, уже, видимо, начинавший сдаваться. Но ему трудно было расстаться с индейцами. «Там, в Абиссинии, тоже есть дикие племена и разбойники. Страшно свирепые. Ты будешь с ними сражаться». «Да, об этом надо подумать». «Нет, ты не можешь себе представить, что это за прелесть», — продолжал я, все больше вдохновляясь. «Абиссиния — это Швейцария, даже лучше. Абиссиния в 50 раз больше Швейцарии и во много раз красивее. Абиссиния — это красивый остров над морем песков и болот. Абиссиния — это крыша Африки. Это чудесный парк. Везде пастбище с теннисными рощами. Даже не один парк, а сотни с различной растительностью. Внизу сахарный тростник, бамбук, хлопок, тропические фрукты. Этажом выше кофе, еще выше поля нашей пшеницы. Ты любишь кофе? А знаешь, почему кофе называется кофе? Каффа — провинция Абиссинии, где растут прекрасные кофейные деревья. Оттуда к нам идет лучший кофе. Там водятся гиппопотамы, гиены, леопарды, львы. Там столько птиц, что ты не успеешь стрелять. И знаешь, там замечательные деньги. Из тонких брусков каменной соли в полметра длиной. Это у них рубль. Если брусок треснул или облупился, или плохо звучит, такой рубль не берут. А когда люди встречаются на дороге, то друг друга угощают, отламывая кусочек соли, как у нас табачком. Каждый съедает кусочек, благодарит и уходит. Но самое главное я тебе не сказал. Там мы с тобой были бы военными, уверяю тебя. Там берут на военную службу мальчиков 9 лет, делают их помощниками солдат. Мальчик несет впереди солдата ружье, чистит это ружье, ухаживает за лошадью или мулом и проходит пешком много-много километров. Коля был побежден. Он задумался, тряхнул головой и сказал: «Да, об этом надо подумать». Коля Бибикин скоро уехал из нашего города вместе со своими родителями. А я таки исполнил свою мечту, хотя и с 20-летним опозданием. Сказать по правде, в то время я и сам скоро позабыл об Абиссинии, увлекшись лыжным спортом. И вспомнил я о ней только тогда, когда мне, как научному сотруднику Академии наук и подающему надежды молодому ученому-метеорологу, предложили принять участие в одной из экспедиций, отправлявшихся в различные пункты земного шара для метеорологических наблюдений. Предсказатели погоды еще совсем недавно пользовались репутацией отъявленных лгунов. Их предсказания надо принимать наоборот, иронически говорили обыватели. Отчасти они были правы. Метеорологи очень часто ошибались, несмотря на все синоптические карты, на взаимоинформирование по телеграфу. Откуда-то в последний момент появлялись непредвиденные циклоны и портили все предсказания. И только сравнительно недавно ученые-метеорологи решили обосноваться в самых очагах производства погоды. «Куда вы хотели бы ехать?» — спросили меня. «На родину циклонов? В Исландию? Или же в Абиссинию?» Для этих двух пунктов еще не набраны научные сотрудники. Абиссиния, Колиби, Бикин, Амба вдруг пронеслось в моей голове, и я без колебаний ответил. Конечно, в Абиссинию. Когда я сошел на плоский песчаный коралловый берег Красного моря и увидал на горизонте голубую стену гор с серебряными зубцами, мне показалось, что я помолодел на 20 лет. И, удивляя своих спутников, крикнул. «Амба!» Мы углубились в узкую страну, втиснутую между грядою скал и берегом моря, покрытую холмами, орошаемую многочисленными ручьями. Вечно зеленые тамаринды покрывали холмы. Многое оказалось в этой стране совсем не таким, как я представлял в детстве. Но все же действительность превзошла даже мои детские грезы. В стране оказалось кое-что поинтересней Амб. Впрочем, теперь я обращал внимание на то, что в детстве мало занимало меня. На температуры, ветры, климат. А в этом отношении Абиссиния интереснейшая страна. В том уголке ее, где находится столица деревня и живет босоногий Негус Негушти, царь царей, стоит вечная весна. Самый холодный месяц – июль. Там теплее, чем май в Москве. А самый теплый, чуть прохладнее московского июля. На высоких Тигре ночью коченеешь от холода. А внизу, к востоку, расстилается пустыня Афар. Одно из самых жарких мест на земном шаре. Но особенно меня интересовали периодические дожди, без которых была бы невозможна вся египетская культура. Древние египетские ученые-жрецы не помышляли о том, чтобы открыть истинную причину разливов Нила, оплодотворявших весь бассейн реки. Они умели только хорошо использовать эти разливы, создав удивительную сеть каналов, заградительных плотин и шлюзов, регулирующих запасы воды. Жрецы не знали, почему в начале разлива Нил грязно-зеленого цвета, а затем воды его приобретают красный оттенок. Так делали боги. Теперь мы знаем этих богов. Влажные ветры Индийского океана охлаждаются на холодных высотах Абиссинии и падают страшными тропическими дождями. Вот эти-то дожди и размывают глубокие каньоны, превращая горное плато в ряд разбросанных амб. Затем потоки устремляются в ущелье. Захватывают там гниющие отбросы, червей, звериный помет, перегной и несут эту зеленоватую грязь в голубой Нил и приток Нила Атбар. После того, как ливень вычистит эту гниль, прорвав плотину камышей, задержавших в своих зарослях воду и ил, дожди начинают размывать красноватые горные породы, и вода в Ниле становится красная, как кровь. Горе путнику, который будет застигнут ливнями в ущелье или на дне долины. Итак, я был в Абиссинии, сидел на горном плато Тигре, курил трубку возле походного шатра и мог вволю насладиться видами амб. Похожие на кактусы, молочаи горели, как золотые канделябры в лучах заходящего солнца. Рядом с палаткой стояла группа кедров, напоминавших ивы. Из соседней деревни доносились песни, не очень приятные для европейского слуха. Там, вероятно, был какой-то праздник. Не потому ли задержался мой проводник и носильщик, абиссинец Федор? Он отправился раздобыть для меня в деревне чего-нибудь съестного на ужин. «Как бы он ни напился галлы», — сказал я, чувствуя приступы голода. Но в этот момент мы услышали приближающееся пение. Это был Федор, и явно навеселе. Он явился с пустыми руками. Я укоризненно покачал головой и, мешая итальянские и английские слова, упрекнул его за то, что он ничего не принес, и опять напился галлы. Федор начал креститься, уверяя, что он только отведал вкус галлы, а не принес он ничего, потому что старик, старший вроде, староста, деревни просит нас к себе на ужин. «Большая еда», — сказал Федор и даже зачмокал губами. Его шама, плащ, распахнулась, обнажая крепкую грудь. Федор не носил рубашки, весь его наряд состоял из узких штанов и шамы. Только в холодную погоду он, как многие горные жители, надевал меховой плащ. Его длинное, овальное, шоколадного цвета лицо, узкий нос, курчавые волосы и реденькая бороденька, казалось, испускали лучи света. И источником этого света была мысль «большая еда». Но я уже знал эти торжественные обеды и ужины и отклонил приглашение. «Иди, скажи старику, что я и мой товарищ больны, не можем прийти, и принеси нам лепешек». Федор начал уговаривать нас принять приглашение. Он уверял, что наш отказ может разгневать главу рода и что повредит нам, но я продолжал отказываться. Тогда Федор, многозначительно подмигнув, сказал: «Ну, теперь я скажу такое, что ты не откажешься. На ужине будут гости, белые, один рус, один немец. Я не поверил Федору. Он это выдумал, чтобы я согласились идти на пиршество,